Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». «У России под мышкой» – записки принчипессы Голицыной. «Я ощущаю себя русской на 500%, — отвечала я тем, кто в разные моменты моей жизни спрашивал, что я испытываю по отношению к стране, которую была вынуждена покинуть в раннем детстве. Многие годы я пыталась преодолеть чувство ностальгии, которое испытывала в отношении моей настоящей родины, хотя и не помнила ничего о России. Я не желала возвращаться туда обычной туристкой и не представляла себя в какой-нибудь гостинице, приехавшей с одной из иностранных групп. Я ожидала, что русские направят мне официальное приглашение не как частному лицу, а в признание моих заслуг, которых удалось достичь за многие годы». Московское издательство «Старая Басманная» выпустило книгу «Княжна Голицына. Принцесса моды», составленную историком Михаилом Талалаем. Михаил Григорьевич рядом со мной в студии, и я прошу его рассказать об этой яркой фигуре русской Италии. Князей и княжон Голицыных хоть отбавляй. О ком пойдет речь?
Речь пойдет о Ирине Борисовне Голицыной, княжне, которая, собственно, после своего замужества даже, быть может, и потеряла право на наименование княжны, потому что, как мы понимаем, в замужестве фамилии даются по имени, по фамилии мужа, и, в принципе, она должна была бы уже называться Ирина Медичи, что тоже звучит неплохо, тем более, что она была к тому моменту уже итальянской подданной, так что Ирена Медичи. Но, тем не менее, она навсегда осталась в памяти итальянцев именно как княжна и даже княгиня, более того, как принцесса, потому что у нее была своя фирма, свой дом моды «Принчипесса Голицын». Дом моды, который составил себе большое имя, был очень известен, особенно в 60-е годы, период его максимальной славы, затем в 70-е увядание, хотя марка, фирменная марка Голицын существует до сих пор. Ирина Борисовна, я с ней не был лично знаком, хотя один раз говорил по телефону. Это было в 1988 году, то есть уже более 30 лет тому назад, когда я работал в Фонде культуры. А Ирина Борисовна участвовала в благотворительных программах Фонда культуры. Она в то время стала приезжать в Советский Союз, открывала какие-то бутики, устраивала показы мод от Голицыной. И поэтому мне мои коллеги от Фонда культуры, которые вели эти программы, попросили позвонить, а лучше даже встретиться и переговорить будущее участие в Петербурге и в Москве на благотворительном марафоне. Там была такая программа с таким спортивным названием «Марафон». Это была первая моя поездка в Рим, и в основном я встречался с людьми, которые меня интересовали по другим линиям – литературы, архивами. Я встречался с сыном Вячеслава Иванова, с протоиереем Михаилом Ассаргиным из такого известного рода ассаргиных эмигрантов, не имеющих отношения, кстати, к писателю. Меня встречал Евгений Александрович Вагин, друг моих ленинградских друзей. И вот серия этих встреч, среди которых я еле нашел время позвонить по телефону Ирине Борисовне, напомнить ей о ленинградских мероприятиях. И она даже очень пригласила встретиться. Я сослался на занятость. Мне человек, мир моды от меня был очень далек, как во многом и сейчас, поэтому я уклонился, о чем жалею. Потому что сейчас, конечно, я понимаю, что это необыкновенная личность и автор ярких мемуаров, которые мне попались много позже. Где-то уже в конце 90-х годов, то есть спустя 10 лет после нашего телефонного разговора, в Италии вышла книга с интригующим названием «Dalla Russia alla Russia», то есть «Из России в Россию». Такова была вот траектория биографическая Ирины Борисовны, которая родилась на территории но уже распавшейся Русской империи в 1918 году. Поэтому в прошлом году отмечалось столетие со дня рождения княжны Ирины Голицыной. И ее во младенчестве увезли родители. Война достигла и Кавказ. Родилась она в Тифлисе, в Грузии. Как сама Ирина писала в своих воспоминаниях, что мама унесла меня под мышкой. То есть вот Россия, она оставила во младенчестве. Отец их, Борис, князь Борис Голицын, еще раньше участник гражданской войны, по другим совсем линиям эмигрировал и оказался в Польше. Жена его искала. Им повезло, что они попали в Италию, потому что когда они уже вышли к более-менее спокойным краям, в Сухуми, там стояли английские корабли, и как-то они прониклись к симпатии к матери Ирины и посадили их на английский корабль через Константинополь, откуда было непросто выбраться. Ирина со слов матери рассказывала, что с итальянской стороны существовал определенный такой вето, запрет на русскую миграцию. Не хотели итальянцы беженцев из России в тот момент. Но, тем не менее, там через рекомендации они попали именно в Рим. И с начала 20-х годов Голицыны живут в Риме. Ее родители воссоединились, но они не пережили вот эти все перипетии, и князь Голицын покинул вскоре Италию, и у него потом образовалась новая семья во Франции.
Обратимся к книге воспоминаний. Итак, во время гражданской войны мать и дочь Голицыны оказались на Кавказе. Мама все еще надеялась на возвращение мужа и не хотела покидать Тбилиси, где он мог бы отыскать ее. Она продолжала упорствовать, хотя люди вокруг нас начали уезжать. Кто мог, покидал Грузию на транспортных судах. Другие выезжали на чем придется. Изо дня в день положение становилось все хуже, и это поколебало твердость мамы. Итальянский консул Францони, ее друг, заявил, что оставаться далее – настоящее сумасшествие. Не раз повторяя, ты не можешь оставаться здесь с такой маленькой девочкой, а твоего мужа наверняка уже нет в живых. К счастью, это было неправдой. Мой отец был жив. Он попал в польский концлагерь, но, конечно, он ничего не знал ни о жене, ни о том, что у него родилась дочь. Американский консул тоже убеждал маму уехать. Он предложил ей американскую визу. А мама спрашивала, почему в США? Это все равно, что отправиться на Луну. Лучше уж Италия. Франсуа не советовал готовиться сняться с якоря последний корабль компании «Ллойд Триестино». Ты должна уехать немедленно. Шла весна 1919 года. Наконец, решившись, Нина отправилась в путь. На пароходе мы прибыли в Стамбул, где положение осложнилось, поскольку граф Карлос Сфорца запретил выдавать визы в Италию, стремясь не допустить приезда в страну русских эмигрантов. И мы, беженки, оказались таким образом между Россией и Италией и могли рассчитывать только на те немногие драгоценности, которые сохранила мама. В Турции тогда царил хаос. Женщины, даже из высших кругов, были вынуждены заниматься проституцией, чтобы выжить. Впоследствии мама призналась, «Если бы я не смогла уехать, я бросилась бы в Босфор вместе с тобой». Наконец она встретила молодого человека из военной миссии Италии, с которым была знакома еще в России. И тот с удивлением спросил, «А вы что тут, собственно, делаете?» Нина ему все рассказала, даже о решении покончить с собой, если не удастся выехать в Италию. Видя отчаяние моей мамы, молодой военный атташе, впоследствии генерал, сделал ей такое предложение. «Каждый день я отношу горы бумаг моему командующему. Напишите прошение о въезде в Италию, и я положу его среди других документов. Он никогда их внимательно не просматривает, и я надеюсь, что он подпишет разрешение». Воспоминания княжны Голицыной. В Риме родители Ирины наконец воссоединяются, но ненадолго. Новую квартиру, продолжает она, мама отыскала на улице Франческо Криспи. И, наконец, сюда прибыл мой отец Борис Голицын. Я не могу восстановить детали встречи. Вообще об отце я сохранила мало детских воспоминаний. Осталось в памяти несколько эпизодов, когда он приходил за мной в детский сад, который содержали английские монахини на улице Сан-Себастьянелло. Он был красив, в нем чувствовался хороший стиль. Мама утверждала, что я похожа на него, но я так не считала. По характеру он не был сильным человеком. Отец любил выпить. Он сам изготовлял водку. Это был сложный процесс. Что-то нужно было кипятить, фильтровать. В эти минуты мама выходила из себя. Сигареты он тоже делал сам. Мама проводила на работе целый день, а отец никак не мог приспособиться к римской жизни. Родители оказались настолько разными по характеру, вкусам и интересам, что, я полагаю, они просто не могли оставаться более вместе. Отец даже не любил музыку, которую обожала мать. Он постоянно чувствовал себя униженным, наблюдая, как мама преуспевает во всем, чем бы ни занималась, тогда как для него Рим оставался чужим. Вдобавок он не говорил по-итальянски. Борис Голицын был просто офицером кавалерии. Что он мог еще делать? Многие его товарищи теперь работали в Париже водителями такси, поскольку тоже не были приучены ни к каким другим занятиям. Отец был очень удручен. Единственным его занятием после того, как он проводил меня из садика, было посещение русских беженцев на вилле Ферзанов. В какой-то момент ничего уже нельзя было поделать. Однажды мама отозвала меня в сторонку и сказала, что отец уезжает. Я напомню, что на «Волнах радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутации» передача «У России под мышкой». Московское издательство «Старая Басманная» выпустило воспоминания знаменитого итальянского модельера княжны Голицыной. У микрофона Иван Толстой. Со мной в студии составитель и редактор книги, историк Михаил Талалай.
Ирина росла единственной дочкой у своей матери и уже росла итальянкой, на самом деле. Хотя ее мать... Естественно, тяготело, вращалось в русской среде, православная церковь, русские знакомства. Здесь и некий такой поколенческий конфликт. И, конечно, стремление молодой, юной Ирины, очень честолюбивой, талантливой, воспитанной по-княжески, вписаться в римский бомонд и сделать себе имя именно в высшем римском свете. Она даже... Об этом откровенно пишет в своих воспоминаниях, что поначалу она отказывалась учить русский язык, потому что она только с матерью говорила по-русски. И говорит, зачем мне русский? Только для того, чтобы с тобой общаться. С тобой мы постоянно ссоримся, и эти ссоры мы можем на французском или на итальянском. Но, тем не менее, она овладела и русским, точнее, продолжала, скажем так, это владение. И, в общем-то, гордилась своей русскостью. И, по сути дела, свою карьеру, первоначально личную, в римском бомонде она сделала именно как русская беглая княжна, принцесса. По-итальянски это совпадающее понятие. Есть еще некоторая какая-то тонкость, которую не так просто объяснить, потому что принцесса соответствует слову «княгиня». Если дословно переводить «княжна», получается «принчепессина», совсем уж длинное, сложное слово, которое итальянцы почти не употребляют, но оно существует. Поэтому официально она даже не «принчепесса Голицын», а «принчепессина Голицын». Но это «принчепессина» сложное, ненужное, было забыто, и поэтому для всей Италии она навсегда осталась как «принчепесса Голицын», через букву «А» вдобавок, здесь пишется, как слышится везде, «Голицын».
Продолжаем цитировать фрагменты из воспоминаний принчепессы Голицыной. «Благодаря неукротимому духу матери я смогла получить образование, как у девушки, принадлежащей к лучшей части римской буржуазии. Мама обладала врожденной элегантностью, и ей нравилось хорошо одеваться. У нее был культ красоты. Она возражала против готовой обуви, которая, как ей казалось, могла испортить мой внешний вид. Поэтому даже ботинки у меня были сшиты по мерке. Конечно, это стоило сумасшедших денег и было непозволительной роскошью, но мама считала это абсолютно необходимым. Мания относительно обуви передалась и мне, и сохранилась по сей день. У меня целая коллекция обуви, которую я храню. Самые красивые туфли мне делал Роже Вивье. Он работал у Диора в Париже. В 60-е годы мы с ним стали большими друзьями. Я посылал ему образцы тканей для моих костюмов, а он делал туфли. По-моему, Вивье – гений. Его туфли с оригинальными каблуками, изумительными узорами – настоящее чудо. Итальянцы тогда не обладали такой степенью изысканности. А кроме того, они не пунктуальны в выполнении сроков заказов. Существует, продолжает княжна Голицына, несколько основных предпосылок для формирования личности. Это государство, семья и школа. Именно в этих рамках ребенок познает свои права и обязанности. Они помогают ему продвигаться среди общих для всех условностей и тем самым обретать уверенность. Я же была лишена всего этого. Маленькая русская девочка, нашедшая убежище у итальянского государства, дочь разведенных родителей, убежденно исповедующая православие в католической школе. Эти мои отличия не раз отмечались монахинями, товарищами по учебе, подругами. А я и не старалась это скрывать. Была ли это детская форма снобизма или просто гордость? Меня считали умной девочкой, и, несмотря на болезненную застенчивость, я унаследовала от мамы большую силу духа и львиное мужество. Я никогда не хотел оказаться жертвой. Монахини держали меня в церкви особняком из-за того, что я была иной веры. Мой бунт был активным и сознательным. Наказания лишь придавали мне силы. Подруги по учебе не включали меня в свои небольшие девчачьи группы. Но я жила другими понятиями. Я мечтала стать и великой балериной, и подняться в небеса до самых облаков. Я жила в иной реальности, более одинокой, но, несомненно, более достойной и определенно более героичной. В конце концов, разве я не княжна? Именно так. Для всех я оставалась маленькой княжной Голицыной, которой поручали каждый раз вручать цветы, когда в школу приходили известные лица, такие как министр колонии Луиджи Федерцони или Корадо Риччи, сенатор и президент Высшего совета по античности и искусству, который в период фашизма руководил многими работами, такими как раскопки и реставрации Римского форума, строений на холме Палатина и в античной Остии. Конечно, все это было лицемерием. Я спрашивала себя, почему они выбирают именно меня? Из-за моей фамилии или потому, что я самая высокая? Меня вызывали даже тогда, когда я отбывала наказание. От этой школы у меня не осталось приятных воспоминаний. Я чувствовала, что меня не понимают. Девочкой Голицына познакомилась с убийцами Распутина. «Я знала, — продолжает она, — и Феликса Юсупова, и великого князя Дмитрия Павловича, участников знаменитого заговора. Оба они были очень привлекательны, хотя каждый по-своему. Более чувствительный и женственный Феликс, более мужественный Дмитрий. Дмитрий был красавец с голубыми глазами. Я держу в салоне его фотографию, она датирована 36-м годом, и на ней по-русски написано посвящение моей маме. После свадьбы Феликс и Ирина Юсуповы переехали из Рима в Париж, где они открыли дом моды, который назывался «Ирфе» — «Ирина Феликс». Хорошо помню старую княгиню Зинаиду Юсупову, которая каждый год на Пасху дарила мне яйцо работы Фаберже. Феликс часто приходил в наш дом, когда я была маленькой, и божественно пел. Я увидела его вновь через много лет в Париже. Он и его семья все потеряли и жили в скромном домике, в котором и умерла старая княгиня Зинаида. Я всегда испытывала особое расположение к изделиям Карла Фаберже, русского ювелира, который в начале века выставлял свои оригинальные творения в витринах магазина на Морской улице в Петербурге. Я очень люблю драгоценности, если они исполнены по индивидуальному заказу. Драгоценные камни, красоту которых подчеркивает гармоничная оправа. Возможно, из-за русского происхождения я предпочитаю Фаберже. Каждый раз, находясь в Нью-Йорке, я не могла устоять перед соблазном и забегала в старую Россию. На Пятой авеню — это один из лучших в мире магазинов, торгующих предметами искусства, сохранившимися после русской революции, там продавали Фаберже. Михаил Талалай продолжает.
Именно как принчипесса она знакомится с другими представители достаточно закрытого, надо сказать, римского аристократического мира, дружит со своими сверстницами, ее охотно принимают в эти римские палаццо, дома закрытые для, до сих пор, кстати, закрытые для людей других сословий. Она пленяет своими манерами и антуражем белой княгини, белой принцессы, рухнувшего императорского мира, рухнувшей России. И поэтому она участвует в разного рода вечеринках, каких-то таких вот событиях римской аристократической молодежи. Судьба напоминает судьбу Золушки, потому что поворотный момент ее произошел именно на балу, выпускном балу выпускников римского лицея, который устраивал аристократическое одно семейство. И у принчипессы Голицы, ну, наверное, по-итальянски буду продолжать, она же княжна, не было даже бального платья, не было, как полагается, Золушки. Она приглянулась в тот момент модельерам, сестрам Фонтана, которые в то время, вот в середине 30-х годов, разворачивали свою деятельность в Риме. И они предложили ей, этой симпатичной, обаятельной, красивой девушке с прекрасными манерами, предложили ей платье от Фонтаны, даже не купить, а просто вот одеть на этот бальный вечер, ну что-то, как сейчас говорят, продвинуть эту модель. Платье от сестер Фонтаны получило огромный успех. То есть на этом балу княжна, принчипесса привлекла всеобщее внимание. И это пошло на пользу и самой Ирине, и сестрам Фонтана. Это был интересный момент, и сестры Фонтана и тогда, в середине 30-х, и потом, после войны, были ведущими модельерами. При Муссолини вообще ситуация была своеобразная, об этом пишет сама Ирина Голицына, потому что Муссолини продвигал все итальянское, народные итальянские одежды, итальянский стиль. И в итальянском бомонде, в аристократических сферах, возникло некое такое двоемыслие, что ли, такая вот, ну, в кавычках, шизофрения и в манерах, и в одежде. Они любили все французское, одевались в каких-то своих внутренних собраниях по-французски, то есть и одежда была в французском стиле, но в каких-то общественных событиях нужно было одеваться по-итальянски. И за этим очень следили. Сестры Фонтана получили такой большой успех, потому что они нашли какую-то тонкую грань. То есть это были такие вот коренные итальянские простолюдинки, которые сделали себе имя благодаря таланту, упорству, провинциалке, прибывшей в Рим. И Муссолини стал им лично покровительствовать, как витрина итальянского успеха. И они все-таки были блестящие портнихи, владея большим итальянским вкусом, и используя какие-то очень мягкие, так подспудно французские модели, они вышли на первый план. И они пригласили Ирину стать у них, тогда не было такой профессии, пиарщицей. То есть она должна была продвигать моду, платья, в основном женские платья, от сестер Фонтана. Кстати, старшее поколение до сих пор помнит этих сестер Фонтана. И, конечно, мать Ирины была очень недовольна этим выбором. Княгиня Голицына, ее дочь там где-то в мире моды и какие-то очень низкие такие сферы. Учитывая, что она жила одна ради дочери, она отказывалась от разных перспектив, была также красавицей, и ее приглашали в кино делать, маму Ирины приглашали делать кинокарьеру, но она отказалась, потому что боялась, что ей придется вступать в связи интимные с продюсерами, режиссерами и прочими, чтобы сберечь вот свою цельность и не поступиться какими-то принципами. Она отказалась от, в общем-то, возможно, блестящей кинокарьеры. Речь идет о матери. Так что конфликт между матерью и дочерью все разрастался. Мать хотела, чтобы Ирина пошла по дипломатической стезе, работала там в Министерстве иностранных дел, там стала каким-то дипломатом. Но Ирина увлеклась миром моды. И тут еще одна особенность итальянского характера, в отличие, скажем, от французского и английского, что итальянская аристократия не гнушалась заниматься миром моды. Это было характерно и для 30-х, и для послевоенных. Очень многие римские аристократки становились модельерами и привлекали моделей, герцогинь, графинь, княгинь, принцесс. Поэтому это было такое очень приятное, интересное сочетание мира моды и мира замкнутой аристократии. Судьба была благосклонна к Ирине. Она пережила войну, трудности военные, под которые попали все ее подруги, друзья, пережила очень счастливым образом, попав в Румынию. По неожиданной такой русско-итальянской линии один итальянский дипломат Бова Скоппа, я этой историей недавно занимался совсем по другой этой сфере, и поэтому очень хорошо ее знаю, и удивился, что Голицын об этом все вспоминает и описывает. Рената Бова Скоппа в 20-е годы был в Ленинграде и полюбил ленинградку Нину Косякову и увез ее в Италию с огромными трудностями. 20-е годы, конец даже 20-х годов, и из Советского Союза Косякову не отпускали, и в Италии ее не принимали. Ну, в итоге она все-таки оказалась в Италии, там брак не регистрировали. И Ирина пишет, что ее мать, воспользовавшись своими связями, опять-таки, в аристократических кругах, помогла официальному браку фашистского, скажем так, грубо, ну, итальянского дипломата с советской девушкой Ниной Косяковой. Редкость, но это произошло. И я недавно, в 2018-м, познакомился в Петербурге с внучатым племянником Нины Косяковой, который сохранил даже переписку с ней уже послевоенной фотографии и всю эту историю, которую в семье передавали как легенду. Но если вернуться к нашей княжне Голицыной...
А простите, а я хотел узнать о судьбе этой Нины Косяковой. Кем она стала и где они жили?
Они стали блестящей итальянской четой. Он, как дипломат, не пострадал после падения фашизма, продолжал свою дипломатическую линию в разных странах. Они были посланниками уже Итальянской республики в Испании, в Англии после войны, жили преимущественно в Риме. Была у них своя дача на Капри. К сожалению, потомства у них не осталось, поэтому историю-то мне было бы интересно раскопать подальше, тем более, что сам Ренато Боваскопа написал книгу о России в конце 20-х годов, которая не переведена на русский, малоизвестная, и рано или поздно, Бог даст ей, я ею займусь. В 40-е годы Рената Боваскопа и бывшая ленинградка Нина Косякова были итальянскими посланниками, муж был итальянским послом, она женой посла, в Бухаресте, Румыния, союзница Италии. И они там прожили все военные годы. И мама Ирина послала свои подруги Косяковой подальше от войны, от голодного Рима, подвергавшегося бомбежкам, послал в Бухарест. И у Ирины Голицыной в книге «Мемуарной из России в Россию» есть прекрасные главы, которые описывают совершенно такую сытую жизнь в Бухаресте, где продолжалось, вот, может быть, это, конечно, дипломатические круги, верхушка, но и тем не менее даже и вроде бы сами румыны и Бухаресте, они жили достаточно сытно, по крайней мере, и безбедно в военном Бухаресте.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутации» передача «У России под мышкой». Московское издательство «Старая Басманная» выпустило воспоминания знаменитого итальянского модельера княжны Голицыной. У микрофона Иван Толстой. Вот еще несколько отрывков из голицынских мемуаров. В 1939 году большая часть населения уже примирилась с мыслью о возможном вступлении Италии в войну. На окна начали наклеивать полоски бумаги на случай бомбардировок. Много голубой бумаги уходило на затемнение. В июле 1940 года мне исполнилось 22. 10 июля Муссолини заявил о начале войны. «Итальянский народ, беги за оружием и покажи свое упорство, мужество и достоинство». Во время войны мама гостеприимно приютила в нашем доме известного русского театрального режиссера Петра Шарова, у которого училось столько великих актеров – Витторио Гасман, Джино Черви, Лаура Адани, Эльза Мерлини. Шаров был чем-то средним между гением и сумасшедшим. Он обучал актерскому искусству даже голландскую королеву. Я тоже взяла у него уроки. Мне нравилось декламировать, и я поняла, что когда кого-то изображаю, то избавляюсь от своей обычной застенчивости. В общем, это и была моя судьба – обретать уверенность, только играя какую-то роль. К сожалению, мама заставила меня прекратить уроки. В тот момент роль актрисы считалась нежелательной для девушки. Мы прибыли в Бухарест. Пребывание там, продолжает княжна Голицына, было интереснейшим. Я работала в Красном Кресте, встречала поезда с ранеными, была занята их приемом, размещением, приносила им подарки, старалась их ободрить. У посла и его русской жены не было детей, но к ним постоянно прибывали юноши с фронта, которым предоставлялась возможность провести несколько дней в гостях у этих супругов. По вечерам были сплошные праздники. Приходили петь цыгане, мы ели все, включая черную икру, которую поглощали ложками, тогда как в Риме был только черный хлеб. Думаю, что люди старались веселиться как можно больше, поскольку знали, что потом всему этому настанет конец.
Некоторым предстояло возвратиться на фронт уже следующим утром. На несколько дней к нам в Бухарест приезжал также Джанни Аньели, позднее директор ФИАТа. Мы с ним были хорошо знакомы, поскольку вместе проводили отпуск в Форте де Марми. Джанни было тогда 22 года, на 2 меньше, чем мне. Он побывал на русском фронте и в Северной Африке, в Тунисе. В Риме все более привыкали к войне. В нашем доме на улице Григориана мама каждый вечер слушала лондонское радио, несмотря на то, что квартал был полон немцев, а штаб командования находился прямо напротив в отеле «Хаслер». Немецкая оккупация длилась 9 месяцев. Внешне город жил нормально. Ходили трамваи, по улицам ездили экипажи, магазины были открыты, люди собирались в кафе, женщины возвращались с рынка с корзинами, полными зелени. Но в воздухе ощущалось невидимое напряжение, ожидание битвы за освобождение Рима от оккупации. Иногда проходил слух, что Муссолини умер. Правдивые новости смешивались с ложными, надежды с реальностью. 18 сентября Муссолини выступил по радио Мюнхена, и многие подумали, что это не он сам, а кто-то подражает его голосу. Немцы начали охоту на людей, сгоняя их на работы. Людей брали в кафе, кинотеатрах, отбирали наиболее крепких. В крупнейших итальянских городах, таких как Милан, Турин, Болонья, Флоренция, Рим, да и в менее крупных центрах, после того, как объявлялся комендантский час, мера немецкого командования против партизан, никто не имел права выходить наружу, даже появляться на балконе собственного дома. Улицы пустели, звуки становились едва слышимы, словно заглушенные напряженностью, густой как туман. Раздавались только чеканные шаги патрулей, выкрики приказов на немецком языке, грохот проезжавшего грузовика. Иногда звук выстрела, пулеметная очередь. А внутри домов опущенные занавески, шепот, радио, включенное на минимальную громкость, дрожащий свет зажженных свечей. В Риме те, кто промышлял черным рынком, приносили на улицы столики, стулья, ставили их вдоль тротуаров, стелили белые салфетки, предлагали сахар и кофе, пакеты риса и фасоли. При малейших признаках опасности они были готовы заменить запрещенные товары всякими безделушками. Удавалось и приодеться. То, что раньше мы в шутку называли тряпками, и в самом деле были таковыми, перелицованными, смешанными с разными кусками тканей, действительно тряпками. Рим был освобожден 4 июня 1944 года англо-американскими войсками под командованием генерала Марка Кларка. Столица была объявлена открытым городом. Я находилась на Виа дель Корсо, когда увидела, как прибывает колонна грузовиков, набитых американцами, немного подвыпившими, веселыми, галдящими. Первым человеком, которого мы с мамой узрели после освобождения Рима, был Курцио Малапарте. Он прибыл непосредственно из Неаполя, чтобы узнать, живы ли мы. Он и моя мама продолжали встречаться долгое время. Малапарте, кроме того, оставил у нас ряд рукописей. Когда его сослали на остров Липари, он считал наш дом наиболее подходящим для их сохранности. Много лет спустя, когда Курцио оказался в римской больнице Санатрикс, я навестила его. Он тогда возвратился из Китая, и был очень плох. Он был счастлив видеть меня, был растроган, и даже в этом состоянии не потерял ничего из своего редкостного обаяния. Поистине, это был гениально одаренный человек. После смерти Курцио в июле 1957 года его сестры спрашивали меня про рукописи. Я искала, но ничего не нашла. Я знала, что рукописи оставались в нашем доме длительное время, но не представляю, что с ними могло случиться. Дружба Курцио Малапарте с моей мамой была необычной. Они горячо симпатизировали друг другу, но оба обладали сильными характерами и без конца спорили. Малапарте мне нравился, когда я была еще девочкой. Это был остроумнейший и блестящий человек, но совершенно невыносимый.
Италия конца 40-х годов, начало 50-х годов – это необыкновенный драйв. То есть вот поколение, которое было зажато Муссолини, раздавлено войной, голодало, там еще, может быть, там, подростками, люди среднего поколения, они желали все это наверстать как можно быстрее. Поэтому Италия конца 40-х, начала 50-х годов – это необыкновенная страна, страна бума, где необыкновенный энтузиазм охватывает все слои общества. И итальянское кино, начинаются первые такие, прорастают ростки будущей итальянской сладкой жизни – Ирина решает продолжать работать в мире моды и уходит от сестер Фонтана. сестры в скорби, потому что такой блестящий человек просит на самых так разных основаниях оставаться, сотрудничать и прочее. Но Ирина, амбициозная Ирина, основывает свою собственную фирму, свои собственные модели, ориентируясь преимущественно на Францию. Я сам не специалист, естественно, в этой области, но к нашей публикации, к столетию книжной Голицыной, мы пригласили известного историка моды Александра Васильева. И он написал большую статью, где он обрисовал идеи, именно связанные с миром моды, о том, куда ориентировалась, что сначала была Франция, как светоч, но затем Ирине посоветовали все-таки, она уже была Ирена в основном, вернуться к итальянскому стилю. Она разрабатывает и начинает ориентироваться на Флоренцию, на показы в Флоренции. Вот Палаццо Питти были такие ежегодные. Венеция становится для нее таким очень важным местом. Она продолжает вести такой независимый, достаточно свободный образ жизни, чтобы сделать себе деловую карьеру. Такая, в общем, была молодая бизнес-леди и долгое время не выходит замуж, пока уж она не упрачивает свою фирму. Но в итоге она находит... Она откровенно пишет даже не по любви, но этот ее муж, вдовец Сильвио Медичи, был укоренен в римскую аристократию. Его первая уже скончавшаяся супруга была из какая-то римская юная герцогиня. И он был, так сказать, вписан во всю эту сферу и давал, как она пишет, некое такое чувство уверенности.
Из воспоминаний княгини Голицыной. «Однажды герцог Сангро припроводил в мое ателье свою подругу Коко Шанель. Я стояла наверху и, завидя ее, едва не упала в обморок от волнения. Это была очень жесткая женщина. Она сразу же решила отговорить меня от продолжения моей деятельности. Она сказала мне: «Дорогая девочка, не думай, что это простое занятие. Очень трудно понять, что подходит женщинам». Характер у нее был, не дай бог, но тем интереснее она была как личность. У Коко была любовная история с великим князем Дмитрием Павловичем, одним из заговорщиков, которые убили Распутина. Однако одну за другой я начала одевать прекраснейших женщин, с которыми знакомилась на обедах, на светских вечерах. Кинопродюсер Франко Кристальди только что открыл Клаудио Кардинале. Она приехала в Рим в 1957 году, выиграв конкурс красоты. Франко привел актрису ко мне в ателье и попросил приготовить для нее все – от шорт до вечерних платьев, поскольку они должны были отправиться в Венецию на кинофестиваль. Вообще-то в те годы одеждой для женщин, если вспомнить, часто занимались мужчины. А Антониони привел ко мне в ателье Монику Витти. Восхитительной женщиной была и Одри Хепберн после развода с Мелом Феррером. Она вышла замуж за нашего друга Андреа Дотти. Она была очень трогательной, сдержанной, романтичной. Иногда складывалось впечатление, что она как бы не от мира сего, живет движимая только любовью к природе, цветам и растениям. Но на экране она была восхитительной, утонченной, милой, простой. В ней ничего не было искусственного. От Андрея у нее был сын. Позже они разошлись. Одри затем встретила другого мужчину, американца, который был предан ей до самой ее смерти.
Крупный успех, который Ирина с ее... любовью к размаху также стала опирать и базировать на Америке. Следующая выигрышная карта – это Америка. Ее пленил Нью-Йорк. Она тоже как-то очень быстро вошла в самые такие высшие сферы американской жизни. Ее друзья были супруги Кеннеди. Она стала одевать где-то с конца 50-х годов Жаклин Кеннеди. Она познакомилась с голливудскими актрисами. Одри Хепберн носила от Голицын. Ну, естественно, Италия, Клаудио Кардинале, София Лорен. Они также попали под обаяние модели Голицыной. Поэтому колоссальный американский успех. И она проводит время на даче у Кеннеди. Следующий ее шаг – это уже окружение супербогачей. Она дружит с Анасис, она дружит с Ниархос, другой такой судовладелец богатейший греческого происхождения. Проводит с ней время и одевает всю эту публику. Они одеваются от Голицына, 60-е годы. И самый расцвет ее уже забытой ныне модели – она изобрела так называемое «палаццо пиджама». Это американцы дали прозвание этой модели. Очень элегантная и в то время новаторская женская модель с брюками. Сейчас это нелегко понять, но в то время, еще в начале 60-х годов, эта модель позволила, не меняя, собственно, манер, не меняя одежды, присутствовать в этой палаццо пиджаме и на каких-то великосветских приемах, и более-менее в повседневной жизни. Это была такая удобно носимая брючная модель, которая завоевала женскую публику. И с именем Голицына в основном связана эта палаццо пиджама. И с середины 60-х годов это расцвет фирмы Голицыной.
Воспоминания княгини Голицыной. 17 июля 1963 года мне пришло письмо из Белого дома. «Дорожайшая Ирина, я читала статью, которая описывала твою коллекцию, и твои вещи показались мне особенно красивыми и, кроме того, подходящими для меня, в том числе некоторые вечерние туалеты для домашних приемов. Было написано, что они из бархата или тканей с металлическими нитями, с небольшими украшениями для высокой шеи и длинными юбками. Я бы, например, предпочла что-нибудь для посещения театра. Но в любом случае я всегда смогу укоротить юбку. Не говоря уже о том, что некоторые твои вечерние наряды выглядели так очаровательно, особенно тот из красного бархата, без плечиков, с вышивкой из рубинов». Не можешь ли ты прислать мне какой-нибудь эскиз, когда твоя работа подарит тебе минуту свободы? Этой зимой ты обязательно должна найти время приехать сюда. Жаклин Кеннеди. 23 октября, продолжает Голицына, я вылетела в Вашингтон по приглашению Белого дома. Жаклин позвала к себе. Вечером в день моего приезда Жаклин, я и моя ассистентка находились в спальне четы Кеннеди. Когда услышали свист. «Это, наверное, Джон», — сказала Джеки, — «он зовет нас». Мне показалось забавным, что президент вызывает жену свистом. Но у них в то время ощущалась веселая, беззаботная атмосфера. Кеннеди вышел из овального кабинета и присоединился к нам. «Это Джон», — представила его Джеки. Президент посмотрел на меня и сказал с иронией: «Наконец-то мы можем видеть эту знаменитую Ирину». Потом спросил: «Что вы делаете сейчас?» И я ему: «Сижу на вашей кровати». Он засмеялся. В какой-то момент Кеннеди стал меня разыгрывать, уверяя, что я могу воспользоваться красным телефоном, чтобы поговорить с Кремлем. Но я ответила, что только в последнюю очередь стала бы говорить с большевиками. 22 ноября 1963 года Джон Фиджеральд Кеннеди был смертельно ранен. В час дня он скончался в Парклэнд-госпитале в Техасе, примерно через полчаса после ранения. За несколько дней до трагедии Джеки позвонила мне, чтобы сказать: «На будущей неделе мы едем в Даллас. По возвращении я напишу тебе и что-нибудь придумаем. Но помни, что ты должна обязательно приехать». Так пишет в своих воспоминаниях княжна Голицына. На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутации» передача «У России под мышкой». Московское издательство «Старая Басманная» выпустило воспоминания знаменитого итальянского модельера Принчипессы Голицыной. У микрофона Иван Толстой. Карьера успешного модельера пошатнулась неожиданно. Михаил Талалай продолжает.
В 68 году фирма была объявлена банкротом. И связано это было с деятельностью или, наоборот, с недеятельностью ее супруга Сильвио Медичи. Потому что, не спрашивая разрешения своей супруги, владелицы фирмы, он брал огромные векселя, был игроком, и в лучших аристократических традициях он спускал деньги этого дома моды. И когда приходили какие-то там счета векселя, он, как выяснилось, все это прятал под ковер в их римском, так сказать, жилище. И это, склад этих счетов был потом обнаружен. Бедную Ирину Борисовну даже посадили в тюрьму. Она сидела некоторое время, как обанкротившийся хозяин. Но, тем не менее, там ее друзья, покровители как-то ее выручили, и дом Голицыной вновь выплыл на поверхность, но уже не смог завоевать тех позиций, которые он имел в 60-е годы. И мир к тому времени тоже изменился, надо сказать, потому что после конца 60-х годов это хиппи, это джинсы, мини-юбки. Поэтому мир моды тоже изменился, хотя очень в разных формах он, естественно, сохранялся и продолжался, но не уже не с тем размахом, к которому привыкла Ирина Борисовна. Ее последний вот такой в стиле Голицыной успех был в самой России, потому что Ирина Борисовна мечтала вернуться в Россию, но она не хотела ехать туристкой. Она всегда отказывалась в 60-е, 70-е годы, когда была возможность приехать. Она этим не пользовалась. И уже в конце 80-х годов прошли в Москве первые показы дома Голицыной на Красной площади. Она привезла модели из Италии. Затем в самой Москве открылся бутик от Голицыной. И к нашей книге мы привлекли воспоминания итальянского, тоже такого видного деятеля из мира моды, Тино Фонтана, но он однофамилец тех сестер Фонтана, который работал для Голицыной в Москве в 90-е годы. И он написал такой симпатичный очерк «Одевать москвичей от Голицыной», о том, как в 90-е годы новые русские охотно посещали этот бутик. Но затем все-таки и Ирина Борисовна уже в возрасте, и поэтому она отошла от дел. Хотя марка-то сохранилась. Ее перекупила сейчас другая фирма, Ximenes, но она эту марку до сих пор сохраняет, поэтому можно в самом Милане на витринах, я видел, в других городах увидеть сумочки Принчипесса Голицын, и марка жива. Сама Ирина Борисовна скончалась в 2006 году, в достаточно таком возрасте уже почтенном. Ее отпевали в русской церкви, потому что она всегда считала себя православной и оставалась православной. Ну, в таком, в ее некотором таком свободном, легком понимании. И в своих мемуарах она очень откровенно рассказывает. Ее очень любил настоятель, очень важный человек для русской тари, архимандрит Симеон Нарбеков. Он любил еще, когда она была девочкой. Ну, затем она так без утаек рассказывает о том, как она венчалась. Венчалась, по сути дела, дважды. В православной церкви на Виа Палестра и в католической церкви в Риме, но очень так прикровенно, там, такой, в одной малоизвестной церкви, потому что Сильвия Медичи хотела сделать большим размахом, но когда он привел свою избранницу, невесту, в Ватикан, там, к своим каким-то знакомым прелатам, и они обговаривали возможность пышного католического венчания, она сразу сказала, что я православная, что католичество – это для меня религия лицемеров. И, в общем, начала обличать перед прилатом католичество с какой точки зрения? С женской точки зрения. Что я не могу понять католичество, эту религию, которая, когда венчает, она объявляет, что это венчание раз и навсегда. Не может мужчина и женщина всю жизнь после венчания быть всегда вместе. Вот православие, какая хорошая религия. Здесь можно потом развестись, еще раз повенчаться. И так, в общем, до трех раз минимум. И это оно все свое понятие о разводе, хотя там есть некоторые нюансы. Там не совсем уж развод считается в православной церкви, как бы несостоявшиеся, недовоплотившиеся браки, венчания. Но тем не менее, это очень так эмоционально изложило прелату, который выговорил своему духовному чаду Сильве, что кого он берет вообще такую безбожницу и с таким направлением мыслей. Но, тем не менее, вот в своей некоторой такой линии жизненной она все-таки держалась русских своих корней. Я думаю, это было ей нужно и для имиджа, потому что все-таки называлась Марка Голицына, поэтому в ее доме всегда были самовары, иконы, русская кухня. И она, естественно, всегда была внимательна к российским событиям. И под конец жизни она даже, так свою книгу она начинает, что я себя считаю русской не на 100%, а на 500%. Что, конечно, это такое явное преувеличение от человека, который прожил, в общем-то, почти 90 лет исключительно в Риме и формировался, в общем-то, в римской, конечно, среде. Она, вернувшись в Петербург и Москва участвовала в разного рода мероприятиях, связанных с благотворительностью и с нашей культурой современной. В частности, при некотором ее участии была организована Голицынская библиотека в Петербурге. В основном, правда, там ее английские родственники этому помогали. Но, тем не менее, она была и там, несколько книг там, и даже хотела подарить свою библиотеку. Но, к сожалению, библиотеку ее так и не достигла, хотя она изъявляла даже свою волю. Но сотрудники Петербургской Голицынской библиотеки мне пожаловали, что эта воля никогда не была осуществлена, и эта римская библиотека их так и не достигла. Последние страницы ее воспоминаний посвящены Петербургу, который для меня, как родом из этого города, особенно было приятно читать. Она считает Петербург самым красивым городом в мире, назвала. А красивых городов она, в общем, повидала немало в своей жизни, и она при возможности возвращалась в Петербург, проводила там много времени. Перевод ее воспоминаний на русский язык тоже имел свою судьбу. Самой Голицыной заинтересовалась и познакомилась, и осталась под впечатлением Ирины Борисовны москвичка Елена Александровна Степанова, дочь русского дипломата, часто была в Италии, знала итальянский язык, прочитала воспоминания и решила перевести эти воспоминания на русский язык. Через отца дипломата эта рукопись достигла издательства «Международные отношения», при которых она и была издана. Поэтому воспоминания Ирины Борисовны вышли в 2002 году в издательство «Международные отношения». Но, как сама переводчица говорила, что само издательство как-то не проявило особого интереса к этой книге, и эта книга тоже не получила заслуживающего внимания. И сейчас, к столетию Ирины Борисовны, возникла идея переиздать эти воспоминания, присоединив к ним уже новые документы, какие-то новые предисловия, как вот предисловие Александра Васильева, предисловие самой переводчицы, которая тем временем вышла замуж за сицилийского аристократа барона Скамака дель Мурга, и теперь она Эленна Скамака дель Мурга, и девичья фамилия Степанова, и она описала тоже свое знакомство и свой труд. Также мы поместили в этой книге генеалогические данные, ветвь Ирины и ее отца Бориса, ее матери Нины Голицыны. То есть род действительно, как вы начали, необыкновенно большой, разросшийся, поэтому эту веточку только разработали, поэтому получилась, в общем-то, книга достаточно уже на новом уровне, новая книга с моими примечаниями, потому что в предыдущем издании не было времени, да и возможности проследить разного рода персонажей тех или иных. И для меня это было большим удовольствием работать с этой книгой, потому что в основном там все персонажи итальянского высшего света, о которых я знал только понаслышке, а теперь как комментатору мне тоже довелось проникнуть в итальянский бомонд, но только вот на таком редакторском уровне, без каких-то личных знакомств.
И на этом мы заканчиваем передачу «У России под мышкой». Московское издательство «Старая басманная» выпустило воспоминания знаменитого итальянского модельера, княжны, принчипессы Ирины Голицыной. Гостем нашей студии был составитель и редактор этих воспоминаний, историк Михаил Талалай. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».